Я вот после этого еще более утвердился в том, что начинать служение Господу и побывав у уполномоченного, это недопустимое явление. И больше того, здесь уже встречался я с некоторыми братьями на молодежных общениях, таких всесоюзных, где мы приглашали наших и узников, которые освободились, и они уже высказывались свои отношения к законодательству о религиозных культах, хотя бы отчасти, и отношения к уполномоченному. И уже здесь было уже у меня и представления, и уже какие-то формировались понятия. Вот. И здесь уже было совершенно ясно, что ни о каких там вот посланиях в Лондон, там никаких курсах не может быть и речи, если мы не будем иметь связь с органами власти. Ну, а если это так, то это не наш путь. Вот так мы утвердились. Как я уже говорил, что в 60-м году, 8 ноября, назначено всесоюзное молодежное общение в Кишиневе и в Москве. В Москве мы пригласили Ивана Яковлевича Антонова из Кировограда. И для нас это был авторитетный брат и старец. И скажу, что очень пришлось много сдерживать молодежь, которая так вот кипучей энергией была, понимали, что что-то надо предпринимать. Настоятельно даже и некоторые требовали, помню, и Курске, там и в других местах. Давайте, значит, образуем и опубликуем Союз молодежи Иван Сен-Баптистов в нашей стране. И будет выберем лидера, так вот, председательствующего молодежным союзом, руководство, и будем вести дело. Нельзя больше так вот оставаться. Нас просто задушат своими же руками. Вернее, атеизм задушат руками братьев, вот, пресвитеров в регистрированных общин. Никакой жизни среди молодежи. Загоняют даже в кинотеатры между собраниями, покупают коллективные билеты им, нам и прочее, прочее, прочее. Что-то надо делать. Но скажу, что вот я там и некоторые другие братья понимали, ну, опасность этого шага. Мы так вот рассуждали, что если мы выйдем без старших братьев, мы просто не выдержим. Не выдержим как церковь, как союз. И очень плохо будет, если вот выйдем через месяц, два, три, там, даже год продержимся, и все это развалится, рассыпется, и падение будет более тяжелым, чем то состояние, которое было до сегодняшнего дня. А если мы отрицали вот такое предложение, а предлагать что-то лучшее мы просто не имели, ну и предложили вот так привлекать к нашим молодежным таким вот общениям уже старших братьев. В Кишиневе был, как я уже сказал, Иван Яковлевич приглашенный, а в Москве был приглашен и принимали участие вот брат Крючков Геннадий Константинович. Мы предлагали и других, приглашали и других братьев. Вот перед этим общением летом я ездил в Ташкент с Храповым Николаем Петровичем, беседовали, и он написал стихотворение «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях» и так далее. Это было как стихотворение, посвященное для всесоюзного совещания 7-8 ноября 60-го года. Потом уже переложили его через 10-12 лет на музыку, но пока это было, звучало как стихотворение. Было прочитано и в Москве, и в Кишиневе. Я же был в Кишиневе тогда. И вот эти вот общения со старшими братьями, конечно, дали свой, ну, глубокий след и оздоровили молодежь, само направление. И тогда, когда уже началась работа, когда создана была инициативная группа по созыву съезда в нашей стране, то первые эти послания было очень легко уже разослать по всей стране, потому что мы уже имели, ну, контакты с очень многими церквями по нашей стране. Очень многими. Есть и Украина, и Молдавия, и Средняя Азия, и Россия, и Сибирь, Урал. Все это было уже нам, ну, знакомо. И мы везде имели наших таких верных друзей. Ну, как началась вся эта работа, значит, инициативной группы, это уже особый вопрос, на который хотелось бы остановиться особо. Я только лишь слыхал, что интересовался у тех, которые были на московском совещании, что Геннадий Константинович Крючков высказал о том, что мысль такую, что хорошо организоваться такое в единое движение, вот мысль о созыве съезда, значит, чтобы высказал он совместно. Но такого четкого, такого представления у меня не было. Ну, хотя я просто отнесся к этому так. Ну, не то, что настороже, но всякая добрая мысль, она имеет свой хороший, добрый отпечаток. Но что-то конкретного, такого яркого, такого, ну, зажигающего, это мне не дало, потому что я, ну, не имел конкретного даже и представления, что это значит. Но вот пришел тот день, когда вот брат Прокофьев Алексей Федорович, который уже был у нас в Ленинграде, приехал ко мне 10 августа 61 года и говорит: брат, собирайся. Куда? Вот в Москву на первое совещание. И я уже был женатый. Я сказал своей жене, что я еду. Кстати, я сказал: Алексей Федорович, у меня ни копейки денег нет на дорогу. Он говорит: у меня есть все. Я, значит, плачу тебе за дорогу туда и обратно. Поехали. Ну, мы в аэропорт, прилетели в Москву, и я первый раз встретился с Геннадием Константиновичем. Нас было четверо братьев там. Собрались мы у Якуменковых в Десне. Знакомство было у меня с братьями. В основном я, не то что в основном, а оно так и есть, я ни с кем не был знаком еще из братьев, только лишь слышал о братьях, которых видал. Значит, брат Прокофьев Алексей Федорович, Яков Афанасьевич, это родной брат Павла Афанасьевича Якименков был, хотя он и не служитель, Геннадий Константинович, я. Но, конечно, я тогда не был служителем избранным. Я уже говорил о том, что был член Ленинградской церкви. И не только лишь я не был служителем, но и даже не проповедовал в Ленинградской церкви. Но, конечно, служение нес, ну, среди молодежи. Ведущим на этом совещании, безусловно, был Геннадий Константинович. Он высказывал свои суждения, взгляды, намерения. Поделился о том, какие у него планы на будущее. Говорил о том, что значит, народ ждет, он подготовлен к тому, чтобы воспринимать истину Господню. Условия, значит, церкви таковы, что, значит, руководство отступило от прямых путей Господних. О новом положении, которое внедряется в церковь, это была основа основ для рассуждений. Говорил о том, что вот написаны первые послания, которые объясняют положение, в котором оказалась Церковь Христова. Ну и главная суть была в том, чтобы какой выход из этого создавшегося положения. И сказал, что Господь положил на сердце вот предложить такой путь, чтобы возбудить ходатайство перед правительством о создании инициативной группы по созыву съезда и предложить пойти во всех Б и предложить войти в это ходатайство перед правительством, чтобы на съезде обсудить внутрицерковные, значит, дела. И те спорные вопросы, которые, трудные вопросы, которые родились, они в церквях в нашей стране. Приехали мы туда 11 августа. Началось это общение 12-го, 13-го уже пошли во всех Б. Первое послание, которое было написано, уже синьки привезено, решили не показывать во всех Б, решили сохранить в тайне. Во всех Б решили идти только лишь с предложением, значит, возбудить перед правительством ходатайство о созыве съезда, который необходим Всесоюзный Совет Иоанна Санбаптистов, съезд. Вот главная суть и причина этого съезда, почему этот необходим съезд, положение церкви, это в устной форме изложить. А им только лишь написали бумагу такую о предложении создать инициативную группу по созыву съезда. Ну, кому идти? Вернее, кому подписывать, кому идти? Ну, и Геннадий Константинович спросил, кому идти. Алексей Федорович говорит, вот, пожалуйста, я, как он выразился, я, пожалуйста, на блюдечке или на тарелочке, я уже забыл, пожалуйста, значит, перед вами, я готов. Ну, так как и недавние аресты прошли, и некоторые планы, которые у братьев были, у Геннадия Константиновича были, пойти с некоторыми братьями, они уже были арестованы, как будто бы ссылка у них была, уже, словом, уже были арестованы, то пришлось с Алексеем Федоровичем идти. Ну, кстати, это был и единственный служитель, помимо Геннадия Константиновича, ведь мы еще и на служении не были рукоположены. И таким образом пошли во всех Б. Но скажу, что Алексей Федорович был случайным человеком, который подписал вот это обращение ко всех Б о созыве съезда. И, ну, дело случая. Случайный. Не в проверенный, как говорится, в делах. В таких вот, в ходатайствах. Я помню, было много рассуждений по поводу начала всей этой работы. Решили, что во всех бы пойдем, но необходимо будет подождать еще ответ окончательный, не дать, не упустить шанс еще раз подождать ответа, может быть, положительного во всех бы, хотя трудно себе представить, чтобы ответ со стороны всех бы был бы положительный. Мы понимали, что они будут возражать, и понимали, что они не будут думать, что здесь какое-то серьезное мероприятие начинается, что Бог начал действовать, и будут противиться. Ну что ж, Бог ведь тоже фараона ожесточал сердце. И это было в планах Божьих. Помню, был задан вопрос Геннадию Константиновичу, что ну вот хорошо, мы распространим первое послание. Оно, конечно, хорошее и необходимое, и церкви необходимо знать причины сложившихся трудностей внутри церкви. Ну вот распространим, возбудим ходатайство о съезде. А что дальше? Это первый шаг. А где второй шаг? Какой он? И помню, Геннадий Константинович ответил так, что нам, братья, самое главное утвердиться в правильности первого шага. Тогда, когда мы его сделаем, этот первый шаг, тогда ясно будет, какой делать второй шаг. Мы должны, братья, ходить верою. Вот давайте сегодня утвердимся в правильности первого шага. Ну а в правильности первого шага мы и не сомневались. Уж если чего, откровенно говоря, я опасался и так вот даже боялся, а что если всех бы согласиться с созывом съезда. Что ж получается тогда, вот все эти первые послания, которые напечатаны в большом количестве, тогда надо будет просто сжечь их и все. Они уже потеряли всякую силу. Всех бы согласилась и в контакт вошло с нами. И эта инициатива была по сердцу им. И таким образом уже и первое послание ни к чему. Ведь первое послание было написано с учетом того, чтобы рассылать только лишь тогда, когда всех бы воспротивиться с предложениями созыва съезда. Но здесь уже нужно было довериться Господу. Довериться Ему. Ну вот, и таким образом решили, что Геннадий Константинович и Алексей Федорович пойдут во всех бы. Но трудности появились совершенно неожиданные. Когда раскрыли первое послание, ну, автор, конечно, был Геннадий Константинович этого первого послания, то и отдано оно было в Харьков. Алексей Федорович говорит: зачем, братья, вы хотите там на машинке распространять, там вот много сот их делать, так зачем же, мы уже на Синьке это сделаем, в Харькове у нас все это уже налажен вопрос, мы сделаем это все. И договорились, что вот к августу месяцу привезут уже готовые послания. Привезти-то они несколько мешков привезли этого первого послания. Но получилось так, что Алексей Федорович проявил своеволие. И приблизительно целую страницу написал от своего имени уже. То, что Геннадий Константинович писал первое послание в обличительном духе и объяснил церкви, в каком положении, в отступлении, значит, руководства. А Алексей Федорович добавил там от себя. Ну, суть добавки этого. Ну, братья и сестры, значит, окажем милость, и Господь выведет нас там, и Господь исправит. Ну, словом, задний ход дается всему тому, что говорилось в начале. Вместо того, чтобы бить тревогу на бат, что это отступники, куда они ведут, и причем ведут они сознательно, и так далее. А здесь все это аккуратненько перечеркивается, то, что говорилось в начале. Ну как же так? Как вы могли это сделать, Алексей Федорович? Ну, что ж, написал, то написал. Уж у него представлялось вот именно так. Ясно, что не он начал всю эту работу. Ему казалось вот так вот лучше. Да, но вот вы же последними вот странички перечеркиваете все вот эти странички, которые были впереди. Да. Ну, что же делать? То решили, что все мы, взявшие вот эти вот по несколько сот первых посланий, дома аккуратненько выведем вот слабым раствором хлорки, там попробовали выводить, очень легко все это выводится, мочишь ватку слабым раствором хлорки, проводили по этой страничке и быстро исчезает, значит, всякая запись, вот весь текст. Вот таким образом, значит, мы получили это указание, что просто вывести вот эту первую страничку. И так началось с поправок, с трудностей. Итак, в воскресенье решили идти на Покровский бульвар. Мы встретились, значит, все. Ну и помню, Алексей Федорович, Геннадий Константинович долго там стояли, все ждали, когда принесут вот это обращение ко всех Б. Дело в том, что написать-то от руки написали, а на машинке надо было напечатать. Ну и под самый конец уже, как говорится, под занавес уже собрание-то уже закончилось, и надо было уже идти во всех Б. Братья там освободились во всех Б. Уже от служения нужно было идти. В последний момент принесли эти обращения ко всех Б. Тут же на колени они расписались, значит, Крючков и Прокофьев. И пошли, значит. Ну, были они там недолго. О чем велся разговор? Я, конечно, слышал из их слов все. Но я думаю, что этому лучше уделить время Геннадию Константиновичу и его воспоминаниях. Но главная суть такова, скажу, что они отказались от всякого намерения войти в контакт и образовать инициативную группу по созыву съезда. Понятно, что они восприняли это как очередной вызов отдельных людей, которые там вот смутьянов, которые что-то хотят. Вот. А Карев прямо сказал, Александр Васильевич, прямо сказал, что вы хотите прыгнуть выше Гагарина. Вот. И, кстати, в том году Гагарин же поднялся. И только шума было еще. Взбудраженные умы у некоторых, у многих очень. Вот. Так вот, и нереальность, это же естественно. Ведь разве вы не знаете, что до 65-го года вообще нам существовать как официальной организации церкви? Вот с нами вообще хотят разделаться, а вы, мол, так далеко идете. Ну, вот в основном. Ну, Геннадий Константинович сказал, что мы вам позвоним еще, в общем, еще, если у вас время подумать, поразмышлять. Дело-то все в том, что мероприятие-то серьезное, они-то и не знают, что если они дадут отрицательный отказ, мы какой, ну, у нас есть в плане серьезное решение распространения первого послания, они этого, конечно, не знают. Как важно от врага скрыть свои намерения. Так это во всех случаях военного действия, вот, чтобы сохранить тайну своих планов. Вот так в настоящее время и в тот момент это тоже был очень важный момент, когда не знать противнику о чем, какие намерения дальнейшие. Я помню, когда вышли братья из со всех Б, мы там ждали на бульваре. Особенно Алексей Федорович был взволнован, взбудоражен, так вот рассказывал, помню, идут вместе, там вот он как-то руками разводит, так вот идем по бульвару, беседуем. А он говорит: братья, вот в этом, в этих больших зданиях мы еще будем проповедовать. И, в общем, все в самых широких таких вот горизонтах у него, значит, в розовом свете все было. Да. Да. Но помню, зашли мы в кафе, решили покушать. Ну, взяли там скромный обед. Помню, гречи, сосиски там и хлеба, и по стакану кофе. Ну, стойки там были, столики высокие, стоя кушать. И Алексей Федорович на все кафе поднял, значит, решил громкую молитву совершить, возвел руки к небу, поднял и совершил: благодарю тебя, Господи, за великие дела твои, за начало великой работы. Все притихли, все смотрят. Ну, я смотрю, Геннадий Константинович так склонил голову в молитве. Ну, и я, нас было трое. И он так вот возвышенно, громко совершил, как в храме Господнем, эту молитву благодарственную, эту пищу. Благослови, значит, все. Аминь. Ну, аминь. Стали кушать. Я не знаю, какой мы тогда были просто таким удивленным зрелищем для окружающих, как вот все смотрели, так я обозрел так вокруг все. Все были, ну, конечно, удивлены, но это, впрочем, не имеет особого значения. Я просто говорю, что сам дух Алексея Федоровича, значит, вот такой. Но воздвигать руки и торжествовать, конечно, есть основания и торжествовать еще начало работы, но обольщать для себя было, конечно, и нельзя. Начало работы говорило о том, что трудностей-то будет очень много, и что делать дальше, было даже как-то даже и неясность. Вернее, ясность-то была, что распространить эти первые послания, но ничего больше. Что делать дальше? Полная неясность. В тот вечер я взял большие две сумки этого первого послания и уехал в Ленинград. Ну, по неопытности еще своей, там надо было бы, конечно, поездом ехать. А я с этими сумками прямо в самолет пошел. То есть, ну, правда, тогда еще тщательно не проверялся багаж, как и сейчас. Но благополучно прибыл, приехал. И среди молодежи, что мы делали сразу же, то хлорки сразу раздобыли, и сразу же за изглаживание того подтекста, который был в первых посланиях. Приготавливать уже надо было послания эти для распространения. Хотя, когда их распространять, еще никто не знал. Мы договорились так, что как только лишь, значит, Геннадий Константинович еще раз обратится во всех Б, видимо, по телефону, и получит отказ от сотрудничества, отказ от созыва съезда, то даст знать по, значит, нужному адресу, который был оставлен все эти адреса были оставлены у Геннадия Константиновича. И условное, значит, письмо будет, телеграмму, и надо будет сразу же распространять по всей стране в один день всем, чтобы противник не остановил распространение первых посланий. 25 августа Геннадий Константинович позвонил во всех Б. Карев в самой категорической форме отверг всякую возможность созвать съезд. Видимо, не то что видимо, а безусловно, он этот вопрос уже обсудил с органами власти. И более так вот решительным он отверг всякую возможность созвать съезд. Ну что ж, на этом и всякие разговоры совсем бы были и закончены. 25 августа мы получили весточку, сигнал, что можно распространять. И тут же стали мы рассылать по почте, посылать людей, и работа началась. Я уже говорил о том, что мы имели очень такую хорошую связь, каналы хорошие с друзьями, и стоило только лишь в Одессе получить, или в Курске получить, в Орле получить, или в Киеве. И сразу же распространялось среди самой активной части церкви. Вот, это первое послание. Я помню очевидцев, которые получали эти первые послания и, конечно, взбудоражили. Эти первые послания и шум подняли очень большой. Сердца, они равнодушными в основном-то никого и не оставили. Ну, конечно, правильность рассуждения в этих посланиях никто не оспаривал. Но вот что было подозрительно у многих. Что это за инициативная группа, которая организовалась? Что это за Крючков и Прокофьев? Кто они такие? И неужели серьезно есть те, которые думают еще, что можно исправить все, значит, по стране нашей? Многие просто, ну, друг у друга спрашивали, кто такие, и не знали никто. Ясно, что еще неизвестные братья были. Но другие говорили так: нет, здесь это какая-то ловушка КГБ, органов власти. Они сейчас хотят выявить всех искренних, чтобы вот пусть пишут о созыве съезда, ходатайство, да. А мы их всех потом и приберем, всех выявим и уничтожим. Вот. Так что это что-то, ну, ясно было очень многим, что есть какое-то особое действие, и хотелось бы лично встретиться с Крючковым или Прокофьевым. Вот главная суть. А в это время у Геннадия Константиновича четких планов дальнейших даже и не было. Он работал на производстве и даже не имел намерения оставлять это производство. Он только лишь сделал то, что Бог положил ему на сердце, как он представлял это правильным. И поехал на Кавказ, там имел старца, брата. Как представлялось Геннадий Константинович, старец верный, любящий Господа, служитель, и передать всю эту работу, свои все взгляды, намерения, и пусть этот старец возглавит и ведет дальше. И как вот по воспоминаниям Геннадия Константиновича, всю ночь пробеседовали, все это он воспринял и хорошо воспринял. Ну, а потом говорит, что брат дорогой, что ты не представляешь, вот эти органы КГБ, говорит, вы, говорит, сколько братьев разбилось и ничего не смогли сделать, и вы идете в стену, где тоже разобьетесь. И, ну, словом, бесполезно. И не было даже и таких и ориентиров, чтобы этот старец мог подключиться активно в эту работу, а уж не говоря о том, чтобы взять инициативу всю и возглавить все это движение. И вот ни с чем Геннадий Константинович возвращался, значит, к себе домой. И намерение было у него сойти в Туле и до Узловой уже ехать автобусом домой, потому что уже всякое время у него вышло, надо идти на работу. А на вокзале встретили друзья его в Туле и сказали, что дома уже ждут тебя с арестом. Уезжай. И он этим же поездом поехал дальше, в Москву. Как говорится, без копейки денег в кармане. Совершенно. Ведь вся эта работа, все эти разъезды велись на свои средства. Еще ничего не было организовано. Никакой кассы. И разговоров быть, конечно, и не могло пока что. Всем вот и мои разъезды, и все совещания, которые проходили, это все брал я из своих заработанных денег. И даже и понятия такого не было, чтобы кто-то в чем-то помог и на нужды там вот поездок там вот взять у кого-то. Такого не было. Поэтому и не случайно, когда была свадьба, то буквально моя, буквально ни копейки не было денег. Это как следствие того, что все средства употреблялись для поездок, для организации, для дела и так далее. Вот так вот началась вся работа. Ну уж если коснулся начала всей работы, то надо сказать и за второй шаг после этого первого. Как только лишь разошлись все первые послания, и многие стали читать предмет обсуждения в различных церквях, то один из старших пресвитеров говорит, это, говорит, мелочь, первое послание, новое положение, которые разосланы всем церквям. А вот посмотрите вот этот документ. И показал инструктивное письмо старшим пресвитерам. О его существовании так знали, предполагали, но лично-то и не видали. И когда прочитали его, переписали, и старший пресвитер только лишь попросил, чтобы он был не назван, чтобы остался в тайне автор, значит, сам инициатор, старший пресвитер, который показал это письмо. Поэтому мы не называем, мне кажется, он до сих пор там старшим пресвитером. Вот. Мы не называем его имя. Но это инструктивное письмо старшим пресвитерам было переписано. Вот, копия снята, и опубликовали опять церкви, и еще более открылись глаза у многих этого тайного письма. Вот таким образом сделан был второй шаг. Итак, начались совещания. Если вначале были совещания, до этого были совещания молодежи, а теперь уже совещание служителей. Конечно, на кого рассчитывали, на кого имели в виду, кто из старших братьев, с кем советовались, там беседовали, так вот, получали наставления. Конечно, резко изменилось очень многое. Например, вот Ванифатий Михайлович, там вот Борис Глебович, так вот такие были в Москве, которые в целом-то очень храбро так и советовали, и наставляли, и шли хорошо. Но вот как только лишь нужно было жертвенное такое вот хождение, и как почувствовали опасность для себя, что уже здесь в этой работе в тени не останешься, быстро ушли с поля зрения, и их не стало ни на каких ни совещаниях, ни беседах, все. И вот таких вот братьев оказалось немало. Но зато выявились другие братья, которые томились и духом, все. Вот такие, как вот Голев Сергей Терентьевич, рязанский брат. Когда-то ему предлагали быть и старшим пресвитером, и работать во всех Б. Вот. Но он, конечно, не мог. И как только лишь он услыхал, что работа такая вот начинается, и пожелал с братьями встретиться, и сразу встретился. Нашли мы сразу друг друга, как магнит друг к другу тянулся. Вот. Шалашов Александр Афанасьевич из Челябинска, Кондрашов, брат из Моздока, вот, и Иван Яковлевич, уже я рассказывал, мы уже имели с ним контакты, сразу близко-близко принял к сердцу всю эту работу. Винц Георгий Петрович, услыхав об этом, близко к сердцу воспринял. И совершал молитву о братьях, начавших эту работу в церкви, за что его сразу же и поставили на вид и готовы были отлучать в регистрированной общине, когда в Киевской, когда он совершил эту молитву вслух. Словом, началась вся эта работа по пробуждению, благодарение Богу. Вот интересно, как проникало вглубь и внутрь вот это первое послание. Первое послание. А потом, когда оно еще только лишь не успокоило еще сердца, еще продолжали как новинку везде раздавать. А тут пришло уже второе, еще более так вот конкретное, более для народа интересное. Поняли, что да, здесь дело серьезное. Очень серьезные братья взялись за серьезную работу. Но не только лишь дело в серьезности, а дело в том, что Бог стал действовать. Бог стал действовать. И я повторяю, что была подготовка большая, в смысле вот этих вот контактов, каналов всех, распространять, совещания собирать, уже знали, с кем дело иметь. Вот. И потому что уже проходили несколько лет всесоюзные совещания, это вот молодежные там беседы, уже с церквями многими были знакомы. Первое послание, там вот и второе послание, в основном-то в церквях мало где зачитывалось. Это было страшно зачитывать. Среди друзей собирали узкие круги, там вот знакомых читали, молились, беседовали, спорили. Вот. Ездили сразу же искать, знали, что там вот Дедовск, там вот такая видная община по нашей стране тогда была. И ехали туда узнавать. Словом, там брата Румачика уже арестовали, его и не было. Словом, началось движение, началось брожение умов. А тут совещание очень много давало. Геннадий Константинович тогда имел большую возможность такую разъезжаться. Почему-то власти решили, что это прокофьевцы, его Прокофьев все это возглавил. И на него основной упор, хотя Карев-то хорошо понимал и высказал даже как-то на одном из таких вот, прямо с кафедры, на одном из своих выступлений сказал, что здесь, мол, Крючков имеет особые способности и, ну, основной разрушитель. Мол, если все пришли, кто с топорами, кто с вилами, кто с баграми разрушать, то у Крючкова все эти инструменты в руках, и всеми владеет. Да и время было какое-то такое особенное. Господь оказывал милость для того времени. Вот 62-й год, 63-й год. Мы, хотя и арестовывали, и разгоняли, все это было. Но и с другой стороны, как-то еще и власти так вот не организовались для такой, ну, кропотливой, вот такого, ну, разгона. И не все места еще засекли. Как-то еще Бог не давал такого им права, ну, все богослужения наши, все совещания это засекать. Сейчас, конечно, это все намного сложнее, труднее, хотя и сейчас Господь дает нам в этом отношении и силы, и мудрости как-то уклониться от слежек. Ну, а тогда это было полегче. Помню, на 5-м этаже многократно собирались там совещания, вот, совет церквей, тогда еще был оргкомитет. И беседы были, большинство приезжих это работали, значит, на производствах еще, поэтому в субботу вечером собирались, ночь проводили до утра, а утром разъезжались, торопясь на работу. Вот так совершалась работа. Я со своей стороны ясно понял, что мне надо уходить также на освобожденный труд, на освобожденное служение.